поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. В предыдущем выпуске мы начали рассказ о выставке «Увидеть невидимое», что открыто в садовом вестибюле Михайловского дворца. Посетители открывают для себя еще один дворцовый нарядный интерьер. Мне кажется, садовый вестибюль редко попадает во внимание публики, устремляющейся по парадной лестнице сразу на второй этаж. И главное, эта камерная выставка, 9 живописных полотен, открывает обычно закрытую для публики сторону жизни музея. Самый загадочный отдел музея делится тайнами создания произведений. За каждым полотном почти детективные расследования. Они представлены на экранах рядом с полотнами. Вот портрет императора Александра I, известный всем как работа английского художника Джорджа Доу, призванного создать в Петербурге, в Зимнем дворце, галерею портретов героев Отечественной войны 1812 года. Рассказывает Светлана Викторовна Римская-Корсакова, многолетний руководитель отдела технологических исследований Русского музея, ныне старший научный сотрудник.
Совершенно абсолютно вдруг неожиданно выяснилось сравнительно недавно, это работа нашей замечательной Вероники Николаевны Петровой, обнаружилось, что подавляющее число портретов Доу написано по литографии.
Хотя у него такие подручные работы или портретирование.
А вот тем не менее держал марку, что все главные фигуры, лица, руки были все литографированы. Это самый ранний пример вот такого. И не один камень там использовался. Во всяком случае, это тоже очень интересный факт. У нас таких 4 портрета.
Именно портретов Александра?
Да, Александра. Александр. Потому что они, ну как портреты государя, требовались во многих местах. Они как все будто одинакового размера. Заметьте себе, менялось его окружение, интерьер изображенный. Иногда он со шпагой, иногда без фуражки. Но это уже детали.
Непременно привлечет ваше внимание, уважаемые радиослушатели, полотно рядом. Неразгаданной загадкой оно хранилось в фондах Русского музея до 1992 года. На высоком берегу реки группа елей, опустившие тяжелые ветки лапы. Разорванные клочья облаков бегут по небу. Недавно отшумела гроза. Влажный ароматный воздух, умытая природа – так бывает после летнего дождя, сильного и недолгого. Пейзаж освещен брызнувшим солнцем.
Это огромная картина дивной красоты. Никогда ее никто не видел. Вы на выставке увидите ее впервые. Вот она называется «Пейзаж с елями». Авторское ее название «После дождя». И почему у нее такая несчастная судьба? Потому что, ну какая судьба у картины? Показываться,
конечно,
жить на публике, чтобы ее все видели. В этом ее жизнь и слава.
Да.
А она так вот, как была куплена, так и в фонде и была. Потому что у нее подпись «Васильев». Без инициала, но по графике прямо-таки Федор Александрович. Но Ирина Николаевна Шувалова видела, что это не Васильев. Это московская школа, это школа Саврасова. А подпись на самом видном месте. 73-й год, год смерти Васильева. Все его вещи последнего времени сосчитаны, известны.
Все родственники в деталях знали, когда что он писал.
Безусловно. И то есть эта картина никак не могла быть васильевским, и она была как НХ, так и сидела в фонде. Потому что на выставку хочется, конечно, какую-то именитую, да, взять вещь. Хотя она дивно красива, на мой взгляд. И что же? Если бы Ирина Николаевна к нам ее не принесла, так бы она и сидела. А мы нашли автора. Иван Волков. Ученик Саврасова, действительно. Очень рано умер от инфлюенции. Поехал домой, заразился от меньших братьев и умер просто в 3 дня. Картин его, то, что по документам известно около 10, но в наличии вот это и в Нижегородском музее 2.
И даже в Третьяковке нет?
Нет. Очень талантливый, очень хороший художник. Здесь еле после дождя, там едет телега по мокрой раскисшей дороге, а там за Волгой какой-то монастырек. Это бывает крайне редко, когда удается прочитать подпись.
Только под микроскопом удалось увидеть, что подпись «Васильев» поздняя. После расчистки левее и ниже фальшивой подписи открылись фрагменты букв а затем и подпись подлинная «И. Волков. 1783 год». В музейном обиходе буквы «НХ» обозначают «неизвестный художник». И сотрудники отдела технологических исследований работают именно с этой частью собрания Русского музея сейчас. Есть еще один термин – «отвести произведение». Это значит отменить существующую атрибуцию. Например, выяснить, что это совсем не тот автор, и убрать, например, картину с экспозиции в фонды. Но нужно найти необходимые аргументы для этого. За годы создания и издания генерального каталога произведений Русского музея в отделе накоплен богатейший материал о каждом художнике и каждой его живописной графической работе. И нынче отдел технологических исследований Русского музея отмечает свое 50-летие. Сегодня здесь трудится 9 специалистов высочайшей квалификации. Сюда мало прийти с желанием работать. Надо иметь техническое образование, убежден руководитель отдела Сергей Владимирович Сиро.
Потому что развиваться и видеть пути развития в нашей профессии может только человек, который имеет действительно серьезное фундаментальное техническое образование. То есть, наверное, искусствоведу сложно будет понять вот с тем же стеклом или с керамикой. Ему скажут, возьмите, не знаю, там, рамановскую спектроскопию и исследуйте. Если у человека есть техническое образование, он сразу скажет, что, вот, наверное, этим методом мы не получим нужного результата. А вот этим методом можно попробовать, потому что он действует на других принципах.
Ну вот у вас за плечами политех?
Если... Политех, да. Ядерная физика, еще советская, там, 80-е годы. Серьезное фундаментальное образование. И когда мы пришли на первый курс, то, с чего началось первое буквально занятие, завкафедрой выступал перед нами и сказал, что, ребята, мы не сможем вас научить физике всей. Вы не станете специалистами, которые будут разбираться во всем. Но суть образования серьезного технического состоит в том, что вы должны уметь решать практически любую задачу, поставленную перед вами, с помощью библиотек, с помощью консультаций, с помощью еще чего-то, с помощью ваших знаний. Наши сотрудники всегда получали сначала техническое образование, а потом шли уже в Академию художеств, например, получали искусствоведческое образование для того, чтобы говорить с искусствоведами, с музейщиками на одном языке.
Мы всегда, когда готовимся к какой-то выставке, а мы работали на все большие выставки, многими вещами мы занимаемся ведь не по своей воле. Первый импульс всегда у хранителя, у искусствоведа. На выставке Левицкого у нас был маленький залец. Мы там отвели десяточек вещей. Своих тоже, заметьте себе. Но зато как мы узнали Левицкого. Ведь мы хранители эталонов. Это самое бесценное свойство любой исследовательской лаборатории, находящейся в музее. Нигде, ни в каком другом месте, как их сейчас очень много наплодилось, исследовательских лабораторий, которые дают заключения. А ведь мы, смотрите, вот на выставке Кипренского мы поняли, что художник работал, у него было 3 периода. Мы смогли таким образом лучше продатировать какие-то вещи. Я уж не говорю про сохранность, да, или уж про чтение, просто такие надписи, которые просто угасли, их не видно. Мы таким образом все равно находимся... Как говорит нам Евгения Николаевна, вы не забывайте, что вы научно-вспомогательный отдел. Но, как говорится, не запретишь интересоваться.
Инфракрасные камеры, термографические комплексы, рентгеновские спектроскопы, приборы для акустического зондирования – вот это основные инструменты для всестороннего изучения произведений искусства и еще многое другое. А ведь за помощью в экспертной оценке к специалистам отдела технологических исследований Русского музея нередко обращаются художественные музеи страны. Да и с антикварным рынком надо держать ухо востро. Но, увидев результаты исследований и возможности современной техники, не удержалась я все же от вопроса Сергею Сиро. Может быть, подделки произведений искусства, а ведь 4-е место по прибыльности среди всех видов криминальной деятельности, наступает теперь конец?
Нет, это же как война снаряда и брони. Противники все время придумывают что-то новое. Есть возможность подстроиться, попытаться использовать пигменты, которые формально будут по своему составу близки к тому, что использовалось, допустим, в начале 20 века. И тогда эксперты вынуждены писать, что набор пигментов соответствует, допустим, 1-3 20 века.
А в 19-й, в 16-й, в 17-й мы можем прыгнуть?
17-й нет, это сложнее гораздо. Но вот что касается 20 века или конца 19-го, вполне возможно. Здесь уже идут в ход более сложные методы. Это когда вы анализируете связующее. Это то, на чем краски стерты. Это масло, это клей и так далее. Достать старое связующее, допустим, масло, которому 100 лет, гораздо сложнее, чем достать цинковые белила, которые используются широко с последней трети XIX века до сих пор. То есть это обычный оксид цинка. Ну, что было оксидом цинка в XIX веке, что в XX, что в XXI. И формально мы должны писать в таком случае, что эта картина, если мы обнаружили там такой пигмент, вполне соответствует и концу XIX, и XX, и даже XXI веку. А вот состарить масло или использовать старое натуральное масло очень сложно. Ну, во-первых, найти бутылку со старым маслом льняным, 100-летним, практически невозможно. Во-вторых, происходит процесс полимеризации, масло меняется. Плюс к тому же современные добавки, которые во время производства добавляют в краски и в пигменты, они тоже очень неплохо видны на современной аппаратуре. Вы можете понять, допустим, когда, с какого времени могла быть эта краска использована или появилась. Но на самом деле с живописью все-таки полегче. Сложнее гораздо с произведениями, которые выполнены, допустим, акварелью или графикой. Потому что в живописи вы видите, допустим, подпись у вас, она поздняя или соответствует самой картине, нанесена по сырому, так называемой. Да? А если у вас подпись по сухому, вы уже начинаете думать, насколько это соответствует авторству. То есть когда была нанесена подпись, она была специально нанесена или это может быть сам автор. А если у вас клочок бумаги, карандаш, как вы будете датировать? Очень хорошо, если у вас есть водяной знак. Если его нету, то у вас датировка бумаги может гулять 100, 150, 200 лет в одну, в другую сторону. Карандаш тоже, почему нет? Свинцовый или графитный, итальянский, они использовались и до сих пор используются. Там с датировкой и с авторством гораздо сложнее. Там уже серьезные действительно задачи, которые решаются как раз с использованием музейной базы данных. Когда вы отсматриваете сотни эталонов по каждому художнику, вы понимаете, что использовалось в России в это время, что использовал каждый конкретный художник, какую бумагу, что у него было привезено из командировок, что он мог использовать, а что он не мог использовать. Есть фарфор и керамика, которые также подделываются весьма широко. Причем любой антиквар вам скажет, да, это очень распространено, когда берется так называемое белье.
Масса, без обжига.
И она расписывается, или берется, допустим, даже не белье, может быть, а какая-то композиция, которая сделана на массе первой четверти XX века. Дальше на ней делается роспись, допустим, под Суетина или под Малевича, которые работали достаточно широко в этой области. Все это покрывается глазурью, или, наоборот, делается глазурная роспись пигментами, которые фактически могут соответствовать этому времени. И у вас появляется произведение, которое, в общем, очень сложно опровергнуть, потому что масса старая, пигменты формально тоже соответствуют, плюс к тому же здесь у вас уже нет масляного связующего, и вы не можете сослаться на то, что у вас масло старится не так,
как ему положено, как ему положено за это время.
Да, да. Потому что это как раз обжиг. Здесь задача архисложная, и вот как раз мы с нашими коллегами пытаемся решить ее с датировкой керамики и фарфора. Есть стекло, с которым тоже очень сложно работать, и многие не берутся в лаборатории технологически, потому что если это прозрачное стекло, у вас большинство методов не работают. Все лазерные световые методы у вас, собственно говоря, проницаемы, да, абсолютно верно. Если у вас сложные предметы, а таких большинство, вы их не поместите в камеры современных приборов, а все-таки многие приборы требуют вакуумирования, и там небольшие камеры, там 8 на 8 сантиметров. И вы крупный кубок эпохи Петра Великого, Екатерины, Елизаветы туда просто не положите. Если сумеете запихать куда-то, то здесь опасность того, что у вас он повредится прибором. Вдруг там подвижный столик, либо что-то его стукнет.
Хранитель не даст. Начнем с этого.
Многие говорят, что неплохо бы использовать какие-то механические методы отбора пробы. Напильник, алмазное сверло. Но как только вы начинаете работать подобными методами, вы можете распрощаться с фондами, вас больше туда не пустят. А есть вещи, которые относятся к металлам, к нумизматике. Там тоже все непросто. Казалось бы, посмотрел состав эталонных монет эпохи Петра Великого, сравнил с подделкой, которую принесли, и выяснил, что они сделаны из разных металлов. Но народ же берет старые серебряные монеты и фимки того времени, из которых лились, чеканились петровские рубли, медали. И поэтому металл у нас получается тот же самый. И дальше уже нужно смотреть достаточно сложными методами, насколько стар этот металл, когда произошла вот эта отливка, ковка, переплавка металла. То есть здесь мы пытаемся всегда опережать немножко развитие снаряда или, наоборот, брони. Поэтому мы сотрудничаем с многими институциями научными. У нас есть соглашение о сотрудничестве. Мы довольно активно ведем работы вместе с ЭТМО, с ЛЭТИ, Петербургским университетом, с Курчатовским институтом в Москве. Поэтому на многие вопросы мы пытаемся ответить с помощью современных методов и наших коллег.
На выставке, посвященной реставрационной деятельности Русского музея, которая открылась 21 апреля в корпусе Бюно, можно увидеть скульптуру всадника на лошади Петра Клотта. Так вот, прежде чем приступать к реставрации этой очень хрупкой вещи, ее особенности вместе с реставраторами изучали в отделе технологических исследований.
Во-первых, мы нашли очень интересные техники подготовки живописи, добавления таких материалов, пигментов, которые мы, честно сказать, не ожидали. То есть там несколько слоев было на лошадях, на фигурах. Самое интересное, что параллельно работали наши коллеги из Эрмитажа над такими же фигурами, которые находятся в их собрании. Оказалось, что мы параллельно совершенно обнаружили одно и то же, и они сочли это уникальным. Подготовка сложная из каких-то слоев позолоты, из использования ауропигмента. Мы никогда этого не встречали. Вот мы наконец-то это нашли. Это, конечно, всегда очень приятно. Очень интересные работы бывают с нашими коллегами из других музеев. А с тем же Петергофом, когда они принесли стекла, окрашенные из китайского кабинета, мы обнаружили пигменты, которых мы сами-то никогда не видели, не держали. Они описаны в книгах. Но вот, собственно говоря, и для них это было очень интересно, потому что это позволило отличить стекла расписные оригинальные 18 века от того, что было вставлено и добавлено в 19-20 веке, понять, каким образом реставрировать эти произведения. Это же зачастую самая главная задача – помочь нашим коллегам понять, как произведение выглядело, когда оно было создано.
Исследовательская техника во многом стала портативной. Аппаратный комплекс можно перемещать не только в залы музея из лабораторий, но и в другие музеи. Для создания мобильной лаборатории в Русском музее уже обсуждалось конкретное финансирование в Министерстве культуры страны, но пока решение не принято. Завершая наш рассказ, напоминаю, выставка «Увидеть невидимое», посвященная 50-летию отдела технологических исследований, открыта до 16 мая в садовом вестибюле Михайловского дворца. У микрофона была Анна Всемирнова.